Доброе утро, дорогие искатели истины! Приветствую всех на волнах Ведорадио и грамотное совместное ведение семейного бюджета – один из факторов спокойствия и отсутствия конфликтов даже в самой благостной семье. Именно об этом мы узнаем в ближайший час и о том, кто должен распоряжаться деньгами в семье. С нами на связи Мария Гриднева, автор и ведущая обучающих программ по финансовой грамотности, инвестициям, достижению успеха и процветанию в благости. Меня же зовут Анна, я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedoradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рада вас приветствовать.
Мне очень нравятся темы, которые мы разбираем, потому что они практичные, их можно сразу применять, те шаги, которые вы даете, они действительно абсолютно доступны для нас, чтобы прийти к финансовому успеху. Сегодня тема у нас тоже интересная. Кто же должен распоряжаться деньгами в семье? Потому что я знаю очень много разных теорий, и хочется послушать вас, как же все-таки должно быть.
Да, я люблю простоту, практичность и системность, когда все по шагам, по пунктам, и понятно, что делать. И вместе с тем системность предполагает целостность видения, когда мы понимаем, к чему мы должны прийти. И сегодня я хотела бы поговорить о таких важных вопросах, как разумное распоряжение деньгами, как планировать, экономить и распределять наши ресурсы, кто ведет семейный бюджет, и еще важный очень вопрос, как же вести себя женщине в финансово трудный для семьи период, потому что на эту тему тоже существует масса версий, и сегодня мы внесем ясность на эту тему. Так что же такое разумное распоряжение деньгами? И здесь все очень просто. Такой простой тест. Могу ли я распоряжаться разумно или что-то немного не соответствует этому? И вот когда мы можем посмотреть на свою жизнь и ответить себе на вопрос, хватает ли мне денег на все, что я хотел бы приобрести, на все мои потребности, на мои желания. И если мы считаем, что хватает, тогда этот навык у нас прокачан. Разумное распоряжение присутствует. А вот признаки того, что с распоряжением не очень, когда мы сорим деньгами, или же из последних сил боремся с постоянной их нехваткой, или бывает такая ситуация, когда взрослые люди не придают никакого значения деньгам, а живут по принципу «заработал, потратил, заработал, потратил», и так продолжается вот это колесо, да, живем как день сурка, заработал, потратил. И у разумного распоряжения деньгами есть четыре составляющие. Первое – это умение привлекать, то есть зарабатывать и создавать приход денег. И обычно мы привыкли, что заработок – это то, что с нами случается. То есть сколько-то мне платят, кто-то определяет, сколько мне заплатить. Но на самом деле это навык, который мы можем у себя прокачивать и развивать. И что относится к умению привлекать деньги? Это повышение квалификации, это отслеживание ситуации на рынке, отслеживание трендов в экономике, когда мы смотрим, что если, например, какая-то моя деятельность уже устаревает, то я смотрю по сторонам и планирую, как же я могу ее подстроить под современность. Может быть, узнать какие-то дополнительную информацию, посетить какие-то обучающие мероприятия и идти в ногу со временем. Также к умению зарабатывать относится умение создавать какие-то разовые заработки, подработки, какие-то разовые проекты. И я сейчас говорю не о крупных масштабных проектах, а об обычных бытовых. Буквально начиная от организации детского праздника, который можно раз в месяц проводить для кого-то, до массы других вариантов, которые постоянно мы можем сформировать в своей жизни. И многие и имеют этот дополнительный доход, но задача сделать это системным. То есть поставить себе как фокус внимания, как цель, то, что каждый месяц я создаю себе какой-то дополнительный приход денег. И вот здесь такой важный момент. Знаете, очень часто, когда нам что-то нужно, мы хотим что-то приобрести, то стандартный алгоритм – занять или оформить кредитку. Но при разумном распоряжении правильнее подумать, как я могу создать себе дополнительный доход, чтобы приобрести эту вещь. Например, нужен мне телефон, и вместо кредита я берусь репетиторством заниматься, и каждый месяц веду несколько уроков, и вот так оплачиваю свой новый телефон. Это пример такой, да. Следующий шаг – это умение сохранять. И вот с этим обычно бывает много вопросов. Почему? Потому что нету понимания целесообразности, для чего нужен этот шаг. Но знаете, есть такая шутка: какая подушка нужна, чтобы хорошо спать? И ответ – финансовая подушка. Вот когда у нас есть финансовая подушка, у нас есть спокойствие и есть возможности принимать решения не из страха и не под воздействием каких-то эмоций. Следующая составляющая – это разумное распределение. И вот обратите внимание на ощущение от слова «распределять», сейчас я его произнесла, и «тратить». Вот «тратить» – это когда мы все просто-напросто спускаем куда-то. А распределение – как определить, я распределяю или трачу? Когда мы чувствуем удовлетворение от своих покупок, когда покупки происходят не под действием эмоций страха, вины, обиды, манипуляций, не в виде срочной необходимости, то есть когда у нас не мотивация от «я чего-то хочу избежать и поэтому покупаю», а когда у нас мотивация «к чему я хочу прийти, к чему-то хорошему». И вот тогда это будет являться признаком разумного распределения. И следующая, четвертая, очень важная составляющая – это умение приумножать. И здесь существует масса вариантов. На самом деле для приумножения денег достаточно простой бытовой логики. Не обязательно изучать фондовый рынок, не обязательно изучать инвестиции. Часто очень приумножение ассоциируется с капиталом, с инвестициями и с чем-то таким очень труднодоступным для большинства людей. Но на самом деле хватает и бытовой логики. Просто когда мы направляем фокус внимания на поиск возможностей, они приходят. Но здесь важный момент, что есть такое заблуждение. Мы считаем, что когда у меня будут деньги, я их буду приумножать. И вот это не дает как раз развивать вот этот четвертый навык, четвертую составляющую. И почему же люди в большинстве своем не становятся богатыми? Мы считаем, богатство – это привилегия, которая доступна не всем. А ответ очень и очень прост. Люди не становятся богатыми просто потому, что они не ставят перед собой такую цель. У нас нету задачи увеличить свой уровень жизни и делать какие-то действия по направлению к этой цели. Обычно мы видим в кино или где-то еще, возможно, когда мы встречаемся с людьми, у которых гораздо более высокий уровень достатка, нам кажется, что нам до этого далеко и это вообще нереально. Но на самом деле повышение своего благосостояния, повышение своего достатка – это постепенный процесс, и мы его просто ставим в свою цель. Это одна из наших целей. Естественно, это не основная, это просто сопутствующая цель. И получается, знаете, такой момент, что вот все как бы хотят жить в достатке, зарабатывать больше, но смотрите, какой тут возникает момент. Но обычно у нас есть цель что-то купить. Мы думаем, вот мне нужна квартира, мне нужна машина, мне нужно это. И вот эти, скажем так, символы богатства мы ставим в свою цель. Но мы не ставим целью стать таким человеком, который может себе все позволить. И вот люди, которые стремятся к богатству, они ставят собой совершенно иную цель – создать капитал, удержать его, то есть грамотно распоряжаться своими деньгами, чтобы они не исчезали. И вот тут важный момент – расходование, распределение денег для них тоже важно, потому что приятно иметь хорошее качество, жить в комфортных условиях, но фокус на создание капитала, который невозможен без сохранения денег. И как это выглядит на практике? То есть мы обрисовали такое видение, и как конкретно, что с этим делать, как к этому прийти. И первый шаг – это когда у меня есть видение на всю мою жизнь или на какую-то перспективу, что хотелось бы иметь в целом для нашей семьи. Понимание с учетом всех целей, включая крупные покупки, включая обучение детей, включая помощь детям, включая помощь родителям, включая свою пенсию, доход на пенсии. И после того, как есть вот это понимание, что же я хочу, мы уже составляем долгосрочный финансовый план. То есть вот эти все свои цели, свое видение расписываем в деньгах, в конкретных цифрах, с учетом увеличения доходов, с учетом расходов, с учетом увеличения расходов и приумножения тех денег, которые мы будем сохранять. Конечно же, он будет меняться. Конечно же, этот план будет корректироваться в соответствии с нашей жизнью. И следующий шаг. Ежегодно мы составляем бюджет на год, в котором предусматриваем все постоянные расходы, периодические, и закладываем себе процент на непредвиденные. И исходя из этого, исходя из вот этих моментов, распределяем свою годовую сумму дохода на все свои цели в течение этого года. Что такое постоянные? Постоянные расходы – это которые у нас ежемесячные, а периодические – это те, которые случаются периодически. То есть это сезонные закупки одежды, это наш отпуск, возможно, какие-то обучения, ТО автомобиля, какие-то страховки. То есть все то, что происходит не ежемесячно. И вот эту сумму периодических расходов мы делим на 12 и делаем как бы тоже постоянными. Мы создаем резервы на эти расходы. И дальше мы ежемесячно уже сверяемся, совпадает ли наш факт с нашим планом, и корректируем при необходимости. И как же вот планировать, экономить и распределять? Как вот это все организовать, чтобы это было комфортно? Давайте сейчас пройдемся по терминам, поясним их, потому что очень часто за бюджет принимают учет расходов. И часто в своей работе я встречаю такую фразу, такое возражение. Мне говорят, что я годами веду учет, и это ни о чем не помогает. И вызывает только отрицательные эмоции, мы бросаем. Но вот этот учет, он нам нужен для анализа, куда мы тратим, и перераспределения. Это как статистические данные, вот как в статистике мы собираем какую-то информацию, а дальше мы с ней уже работаем. Сама по себе эта информация никакой магии не произведет. Если мы будем знать, у нас ничего не изменится. Но когда мы поймем, как с этим работать, тогда это уже будет магическим инструментом, который поможет нам прийти к нашему благосостоянию. И следующий термин, мы говорили об экономии. И хочу обратить прям такое важное внимание на то, что экономия, она не работает. Экономия – это такой тупик, который приводит к тому, что мы начинаем зажимать себя, поток денег прекращается, потому что Вселенная видит, что нам не нужно, у нас нет желаний, мы не хотим расширения, развития, приумножения. А закон природы – это рост, процветание и приумножение. И, следовательно, экономия, она противоречит естественному ходу жизни. Поэтому очень важно не уходить в экономию. Я тоже вижу, что часто подключают этот инструмент для того, чтобы, ну, что называется, свести концы с концами, чтобы урегулировать свой бюджет. Но это тупиковый вариант, и важно планировать, как мы будем приумножать свои деньги, как мы будем исполнять свои желания. И вот учет доходов и расходов можно вести какое-то время, а затем, когда мы понимаем, как у нас происходит распределение, какие потоки у нас идут, куда мы направляем свои деньги, потом уже вести укрупненно. Можно, например, или понедельно, или ставить какие-то лимиты, или выделять себе сумму на день. Здесь уже как удобно, любой инструмент можно использовать. И когда мы видим, что в какой-то сфере есть проблема, куда у нас прям деньги как в трубу утекают, вот здесь мы уже уделяем этому внимание и смотрим, почему же это происходит. И, допустим, если много денег уходит на доставку еды, то, ну, может быть, можно на какое-то время готовить самостоятельно, чтобы не терять качество своего питания. И теперь к слову бюджет. Да? Бюджет – это, такими простыми словами, если то это доходы и расходы семьи за какой-то определенный период, это месяц, полгода, год. И смотрите, какие причины вообще, чтобы вести бюджет. Во-первых, это для улучшения нашего благосостояния, это инструмент улучшения нашего благосостояния. То есть все просто, нужно больше денег в дом для достижения наших каких-то целей и для того, чтобы понять, сколько денег приходит и уходит. Когда мы это видим, мы уже понимаем, как мы можем управлять этим процессом. Если есть кредитки, то бюджет помогает избавиться от кредиток, прошу прощения. И очень важный момент, который имеет отношение к семейному бюджету, то есть если вести учет совместно и принимать взвешенные решения, то конфликты и ссоры на почве необдуманных трат, они просто прекратятся, а это, смотрите, важный шаг к укреплению отношений. Становится в разы спокойнее, в разы комфортнее атмосфера в семье, и в свою очередь происходит увеличение благосостояния финансового потока, потому что финансовый поток в семье, он общий, и здесь два человека участвуют в том, чтобы денег было достаточно для них и их детей, и всех, кому они хотят помогать. И также еще бюджет – это хороший инструмент, потому что мы создаем с помощью него финансовую подушку на тот случай, если происходят какие-то непредвиденные ситуации и непредвиденные траты, какие-то, может быть, проблемы с работой, и с подушкой гораздо проще разобраться в сложной ситуации. Как сделать любым способом. Сейчас мы не будем об этих технических моментах говорить, да, это можно сделать либо в Excel, либо на листочке, либо в программе. Кому как удобно, это вообще не имеет значения. И что мы делаем? Первый шаг, когда мы выписываем все доходы, выписываем все расходы, включая периодически, и планируем статьи на побаловать себя, статьи на непредвиденное. И вот эти моменты, они позволяют убрать то напряжение, которое у нас возникает в момент, когда мы считаем, что бюджет – это средство контроля, средство того, что зажимает нас в какие-то рамки. Также, как я уже сказала, мы периодические расходы делим на 12 и начинаем откладывать на них ежемесячно. Можно создавать какие-то конверты, можно открывать счета, цели. И следующий шаг – в расходной части бюджета ищем способы оптимизации. И вот тут такое происходит смена фокуса внимания, и если мы рассматриваем бюджет как инструмент для достижения богатства и процветания, то он нам начинает приносить положительные эмоции, и нам уже радостно становится с ним работать. И кто же ведет семейный бюджет? Это вопрос, который всегда вызывает много споров. И вот ответ будет прост. Как договоритесь в семье? И может вполне вести женщина, может вести мужчина. Но какие здесь есть важные моменты? Хорошо бы для того, чтобы не создавать напряжение, чтобы бюджет не был инструментом контроля и манипуляции друг другом, выделить отдельную сумму на личные расходы, и каждый распоряжается этой суммой в пределах своих возможностей. Следующий момент – это хорошо бы раз в месяц совместно собираться и обсуждать бюджет на следующий месяц. И тут мы можем согласовывать уже свои расходы и на детей, и привлекать к этому детей, и обсуждать совместно с ними. И вот очень важно поставить цели, к которым стремится наша семья. Почему? Даже если мы ведем бюджет раздельный, то есть есть способы, да, там раздельный, долевой, совместные какие-то вот эти моменты, но все равно очень важно, чтобы у нас были цели, к которым стремится семья. Цели нас объединяют, цели позволяют нам идти в одну сторону и позволяют нам поддерживать друг друга, находить вот эти инструменты взаимной помощи, взаимной поддержки. И смотрите, какой тут происходит момент, почему так все сложно вообще с семейным бюджетом. Я встречаю в своей практике вообще такие случаи, когда, например, люди либо даже не знают, сколько зарабатывают муж или жена, не знают, кто сколько тратит, не знают вообще, кто что покупает. То есть настолько нету в этой теме открытости и обсуждения. И с чем это связано? Мы пришли в свою новую семью из своих старых семей. И вот мы принесли огромный пласт какого-то своего опыта. И получается так, что объединились два человека в новую семью, но, например, один считает, что нормально, когда каждый живет согласно своим доходам, согласно тому, что он зарабатывает. А другому очень важно, чтобы была какая-то единая цель. И вот получается, знаете, в голове у каждого разная картинка, и причем каждый из супругов не озвучивает эту картинку, но ожидания формируются в соответствии со своей картинкой, ожидания к другому. И в результате, как это, знаете, сам придумал, сам обиделся, когда мы не проясняем вот эти ожидания, когда мы не ведем диалог, когда мы не знаем, какие у нас общие совместные цели, И возникает почва для огромного количества конфликтов. И тогда как это поводом для какой-то огромной ссоры, поводом для того, что люди вообще разъезжаются, буквально становится какая-то покупка незначительной какой-то вещи одним из супругов, когда другой считает, что это было вообще не нужно абсолютно. И вот получается, что когда у каждого в голове отдельный сценарий, то и возникает вот этот необдуманный шопинг, покупка чего-то ненужного, спонтанная поездка, и возникает ощущение вот этой бесконтрольности, когда деньги утекают просто. И когда есть общая цель, то появляются и средства волшебным образом. Происходит вот эта магия взаимодействия мужчины и женщины, когда создано общее видение, и женщина наполняет своей энергией это видение, она понимает, к чему мы идем совместно, а мужчина производит какие-то действия для этого. И тогда результат многократно в разы усиливается. И очень важный момент – это расставить приоритеты в бюджете в семейном, договориться о том, что у нас является приоритетами. То есть мы договариваемся один раз и больше уже не возвращаемся к этому. Мы уже распределяем средства в соответствии со своими приоритетами. И вот тут тоже еще нужно расположить цели, которые связаны с тратами, по мере их значимости и важности. Это тоже такой шаг, который требует размышлений, обсуждений. И хорошо бы даже прописать эти моменты, сложить у себя такую картинку. И сразу хочу предупредить, что в самом начале будет очень сложно, потому что еще нету результатов. И у нас в голове еще действует вот эта старая установка, когда мы думаем, что планирование, ну это какая-то ерунда. Я часто слышу, что планировать незачем, потому что денег и так мало, и я и так все знаю, и так все понимаю. Но знаете, с помощью вот этой установки я в своей жизни тоже попадала в такую ситуацию, когда, думая, что не нужно планировать в небольших суммах. И у меня был период, когда я создавала свой проект и считала, что так как там небольшие суммы пока проходят, то считать их и не нужно. И это несмотря на то, что у меня уже было экономическое образование, я прекрасно справлялась с планированием в крупных предприятиях. И вот у меня была вот эта иллюзия, что да, когда потоки огромные, то планировать нужно, это необходимо. Но что такое моя семья? Что такое мой маленький проект, который только начинается и только развивается? Я потом посчитаю. И как раз вот это заблуждение, эта установка была одной из причин, которая и привела меня к ситуации, когда образовались большие кредиты, большие задолженности. Поэтому планирование важно на любых суммах. Но хорошая новость в том, что через месяц уже можно будет оценить свои результаты, результаты своих стараний и поблагодарить себя за проделанную работу. И тут хорошо бы тоже поблагодарить себя, придумать, как я могу себя выразить, вот эту благодарность к себе и сделать что-то для себя приятное. И как же все-таки вести себя женщине в финансово трудный для семьи период? Как же вот все-таки выбраться вот из того, когда вот все плохо, все трудно? И первый пункт – это сохранение спокойствия. Почему? Потому что очень важно состояние женщины для атмосферы в семье, для того, чтобы создать у мужчины вот это ощущение того, что он может идти вовне, и сзади у него есть надежный тыл, у него есть поддержка. Как только женщина выходит из этого состояния спокойствия, когда начинает нервничать, переживать, когда появляются какие-то претензии, обиды, то пробоина в финансах начинает катастрофически расти. Это прям сказывается сразу на то, что возникают какие-то непредвиденные ситуации, что деньги начинают требоваться еще и еще. Получается такое ощущение, что вот как в разные стороны тебя разбирает. Поэтому вот женщина является тем центром, который в семье создает очаг спокойствия, который и удерживает вот эту лодку, когда ее штормит. И следующий шаг – это не решать за мужа вопрос зарабатывания денег. Потому что часто что мы делаем? Мы начинаем идти больше работать. Но этим самым, как это действует на уровне энергетическом, мы показываем свое недоверие. То есть, смотрите, у нас есть взрослый мужчина, который как-то до этого справлялся с вопросами. Сейчас наступила тяжелая ситуация, и мы перестаем видеть в нем равного нам взрослого, и мы считаем, да я лучше справлюсь, он не соображает, и я вот сейчас такая сделаю, я увижу. Вот. Поэтому, когда мы начинаем решать за мужчину вопрос зарабатывания денег, это приводит к тому, что он в итоге так и не выберется из этой ситуации. Ему будет все сложнее и сложнее зарабатывать. И в плане того, что же делать уже практически, наша задача – это по максимуму оптимизировать расходы, стараться, например, сохранять уровень разнообразия в еде, да, можно провести ревизию одежды и какое-то время не приобретать. То есть на какой-то период сделать паузу в покупках по максимуму всего, что возможно, но просто важно понимать, что это будет временный период и это будет временный момент. Когда мы знаем, что эта ситуация когда-то пройдет, нам гораздо проще, во-первых, находиться в этой ситуации, а во-вторых, важно обозначить себе, что это временная мера. Почему? Потому что люди годами потом привыкают жить в условиях ограничений, и постепенно-постепенно жизнь становится все менее и менее радостной. И еще такой момент. Проявлением неуважения к мужу является спускать деньги бездумно. Потому что есть такой способ, когда говорят, что вот когда мы тратим, то денег приходит больше. Чем больше мы покупаем женщине чего-то, то денег приходит больше. Но смотрите, какой тут момент. Когда мы тратим, не ориентируясь на ситуацию, то мы показываем мужчине, что мы не ценим его труд, потому что он вкладывал свои силы, свое время на то, чтобы заработать эти деньги. А мы берем и тратим куда-то, не обсудив, или, хуже того, всю сумму сразу. И следующий момент, на который я хотела бы обратить внимание, что, конечно же, в ситуации, когда не очень стабильно с деньгами, капризничать, требовать, обвинять, уговаривать, эти варианты точно не сработают. Почему они не работают? Потому что возникает такое состояние, такая ситуация, когда мужчина чувствует, что мы не за него, и мы как бы против него еще воюем. То есть он тратит силы на работе для того, чтобы заработать, а тут еще дома находится человек, который, не понимая ситуации, выучив, может быть, какие-то методы по манипулированию, начинает как-то себя так вести. И поэтому эти методы, они не срабатывают, они просто вызывают ответную агрессию, и опять происходит какой-то конфликт, какой-то скандал. Поэтому работает теплое человеческое душевное отношение и понимание того, что мы вместе, мы команда, и сейчас у нас вот такой период, мы заодно, и в скором времени ситуация, конечно же, обязательно изменится в лучшую сторону.
Спасибо вам большое, Мария. Ох, как много интересного и полезного. Действительно, сегодня был, мне кажется, эфир, который поможет избавиться от конфликтов, от вопросов, которые возникают в семьях по поводу неразумных, может быть, трат или что делать в кризис. Это тоже особо актуальная тема, потому что сейчас, я чувствую, мы немножко в таком состоянии находимся, в состоянии кризиса. И вот такой вопрос пришел. Правильно ли я поняла, что если нужно на что-то накопить, надо не уменьшать траты благодаря экономии, а просто стараться как-то увеличить доход? А если срочно нужно на что-то деньги, можно ли в качестве исключения использовать и экономию, и увеличение дохода?
Да, конечно. Если сейчас нужно, срочно потребовалось что-то купить, мы используем инструмент, знаете, вот, я бы сказала, не экономии, а перераспределение. Да? Мы понимаем, что вот сейчас мне на это надо, сейчас у меня возник приоритет. Но обычно такие ситуации, они происходят в тот период, когда у нас переходный период. Но когда мы на постоянной основе ставим своей целью увеличение вот достатка, да, вот это планирование вводим, то такие ситуации, они со временем просто проходят, их не бывает, потому что смотрите, что происходит. Мы запланировали какие-то свои периодические расходы, у нас есть резерв накопленный, и, соответственно, получается ситуация, когда мы живем, и нам на все хватает денег, потому что о чем-то мы уже заранее подумали, а то, о чем мы не подумали, у нас уже есть резерв. Поэтому, да, как временная мера, как переходный период, конечно же, мы используем и перераспределение, и увеличение дохода.
Благодарю. Вот как раз вопрос, чтобы точно разобраться в этой теме. То есть это не экономия получается, просто как урезание потребностей, это работа с осознанным решением?
Да, это хорошая тренировка осознанности, потому что на самом деле мы очень много тратим денег на то, что нам не нужно. Знаете, если взять такой эксперимент и, например, когда мы устраиваем расслабление у себя, посчитать, сколько было потрачено денег на ненужные, и мы прям увидим это и осознаем. Поэтому, да, это хорошая тренировка осознанного подхода и принятия осознанных, взвешенных решений. Ведь смотрите, просто почему нас всегда призывают к тому, купи сейчас, купи быстро, тебе это нужно, да, не откладывай на потом. Но это просто выгодно для того, чтобы люди совершали эмоциональные покупки. Но когда мы делаем паузу, когда мы взвешиваем, а точно ли мне это нужно, и ищем альтернативные способы, может быть, можно взять эту же вещь в аренду, или, может быть, можно еще какие-то способы найти. Это тренирует нашу осознанность. И знаете, какой момент? Мы начинаем понимать истинность своих желаний, мы начинаем себя лучше слышать, мы, тут на самом деле очень глубокая работа, потому что мы идем в контакт с собой, и может так оказаться, что вот это мне и не нужно на самом-то деле, а на самом деле я хотела чего-то другого, и можно подкорректировать и обойтись либо совершенно другими средствами, либо с помощью каких-то еще возникших новых возможностей. Просто важно их увидеть. И когда у нас растет осознанность, мы начинаем видеть гораздо больше возможностей.
Спасибо большое за ответ. Да, действительно, мне кажется, это такая взрослая позиция. Просто понимать, что тебе нужно, что ты по-настоящему хочешь, контролировать, выделять на это деньги. Это как-то по-взрослому удивительно, что лично я раньше не особо это применяла в своей жизни. И вот вы сказали, что можно что-то арендовать, и пришел интересный вопрос. Здравствуйте, насколько целесообразно сейчас что-то крупное покупать? Уже много роликов видела, что люди будущего будут просто все брать в аренду. Машины, квартиры и даже рабочие инструменты и так далее. Мол, это выгоднее, особенно в эмоциональном плане, так как ты можешь арендовать то, что никогда не сможешь купить.
Да, хороший вопрос. И на самом деле сейчас есть такое направление, что мы все берем в аренду, и это может быть выгоднее. Смотрите, для чего мы вообще что-то приобретаем? Для чего нам материальные вещи? Это же не цель, как мы сегодня поговорили, а это средство почувствовать какую-то радость, да, какое-то удовлетворение своих потребностей. И поэтому здесь важным моментом является тоже понимание, что же важно для меня. Не то, что сейчас в тренде, а, например, если мне важно иметь собственную квартиру, то мне не важно, что я могу арендовать более дорогую и, например, чувствовать беспокойство по поводу того, что в любой момент меня могут выселить, или то, что моя собачка может испортить какое-то имущество в этой квартире, или, например, что будет приходить собственник и диктовать какие-то условия. И опять же, у кого-то же мы будем арендовать, кто-то будет являться собственником этого имущества. Поэтому здесь ответ, он, как всегда, кроется в том, чтобы важно понимать то, что нужно мне. И вот если мне важнее собственное, то лучше тогда приобрести. Но аренда является хорошим способом тестирования. Потому что, знаете, как бывает, ты что-то хочешь и думаешь, что тебе это нужно, и стремишься к этому, и вкладываешь в это много сил и средств. Но когда ты это приобретаешь, то ты понимаешь, что оно тебе вообще не было нужно. И осознаешь, что потрачена масса времени и усилий на что-то ненужное. Поэтому аренда очень хороший вариант, как попробовать. Например, как мне понять, в каком я жилье хочу жить? Мы все выросли в условиях дефицита. Мы все воспитаны на том, что квартира – это роскошь, что, ну, хоть однушечку, хоть какую-то, да, вот, ну, в основном такое есть, установок много таких. Поэтому, как понять, я хочу двушку, трешку, я хочу свой дом или я хочу, может быть, квартиру бизнес-класса. И вот если это все постепенно покупать, то, конечно же, будет потрачено много ресурсов на это. Поэтому можно, да, пожить месяц, пару месяцев в одном месте, пожить пару месяцев в другом месте и выбрать то, что соответствует. То же самое касается, например, переезда в другой город или в другую страну. Гораздо логичнее съездить и посмотреть, как там, и пожить, например, не в качестве туриста, потому что часто тоже есть такое мнение, что вот куда бы уехать, да, на самом деле, когда ты переезжаешь в другую страну, ты понимаешь, сколько здесь вопросов приходится решать на уровне какого-то сервиса, который тебе важен. Поэтому вот аренда точно очень хороша как способ тестирования и понимания создания своего видения, к чему же я хочу прийти.
Да, спасибо большое, тоже это очень важный момент. Мне очень нравится, как вы говорите, что нужно распределять все, рассчитывать на основе своих собственных желаний. То есть тут нет каких-то общих инструментов, ты просто должен обращаться к самому себе и понимать, что именно для тебя важно. Вот такой вопрос еще пришел, очень женский. Как можно планировать на радость для себя, если оно иногда разное по цене? Иногда это пару тысяч в месяц, а иногда редко, но может дойти до 10 и больше.
А очень просто. Для этого мы как раз и используем такой инструмент, как учет доходов и расходов. И когда он используется в течение нескольких месяцев, то есть что мы делаем? Мы просто записываем несколько месяцев, что мы покупали, и мы выводим среднюю сумму. То есть мы считаем, в июне я потратила 2000, В июле я потратила 10 тысяч на порадовать себя. В следующем месяце я потратила 3 тысячи. Мы складываем все эти суммы, и когда мы их делим, мы находим среднюю. И средняя получается, например, 4 тысячи в месяц. И вот планируем 4 тысячи в месяц на порадовать себя. И у нас создается такой как бы фонд, резерв. И, например, если в этом месяце ушла всего 1000 или 2, остаток переходит в следующий месяц. И в следующий месяц мы спокойно можем рассчитывать на большую сумму, не ограничивая себя какими-то рамками. И вот смотрите, здесь у многих видится противоречие, что между планированием и свободой. И вот планирование как раз дает нам свободу. Часто мы считаем, что планирование зажимает в рамки, но когда нету планирования, у нас и нету возможностей. То есть вот сейчас я хотела, купила, потратила, а через день я еще что-то захотела, она это у меня больше нету. А если я в одном месяце, мне нужно, например, и одежду купить, и какой-то, ну не знаю, холодильник в дом, да, заменить какую-то вещь в доме, и, например, съездить в отпуск. И обычно люди делают это все поэтапно, постепенно. В одном месяце мы едем в отпуск, потом 2 месяца мы сидим на таком ограниченном режиме. А вот как раз планирование дает возможность быть всегда при деньгах и чувствовать себя спокойно и свободно, и иметь постоянно на все, что нам нужно. И мы просто видим, сколько у нас сейчас есть и на что есть. И для этого как раз, вот помните, я говорила о том, что мы либо конверты, вот эти фонды, которые мы завели, мы их раскладываем либо в конверты, либо заводим в онлайн-банке цели, ну, то есть кому как удобно, здесь уже разные варианты. И тоже тут есть множество методов, там 6 конвертов, 4 еще кувшинчика, то есть вот это все, но посчитайте, сколько вам нужно, и, может быть, у вас будет 27 конвертиков. Поэтому вот, значит, у вас 27 конвертиков и 27 целей.
Спасибо большое. Я помню, что настолько это было нормально в детстве. У каждого ребенка была своя маленькая копилочка. Он хоть по чуть-чуть, но копил. И это чувство от накопленной цели на даже какую-то маленькую шоколадку достаточно приятное чувство. Почему бы это не применить и во взрослой жизни? И вот такой вопрос пришел. Здравствуйте, я вообще далека от цифр, финансов и планирования. Может быть, есть какое-то приложение, которое может помочь все это рассчитать автоматически?
Приложение, конечно же, есть. Смотрите, далека от цифр, но здесь не нужно каких-то сверхнавыков. Мы не можем сказать, что мы далеки от цифр. Почему? Потому что мы же ходим в магазин, мы же платим за квартиру, мы платим за коммунальные услуги. И любая женщина всегда прикинет сумму скидки, когда там, не знаю, 2 по цене 3, мы тут же все посчитаем в уме процент скидки. Поэтому вот это есть, да, такой момент, что кажется, что это что-то такое громоздкое и очень трудоемкое. Для планирования нам нужны навыки математики, вот таблица умножения, в каком там классе мы ее проходили, поэтому она у нас уже просто зашита в наши базовые настройки. И мы в уме считаем, мы в уме умножаем, и поэтому, в общем-то, тут не нужно каких-то сверхрасчетов, но, конечно же, приложения, которые облегчают этот процесс, они есть. Я сама пользуюсь приложением тоже. Конкретно каким я пользуюсь? Я пользуюсь приложением CoinKeeper. Оно очень удобное с точки зрения, что там прям буквально можно привязать смски с банка, которые приходят о покупках, и они сразу поступают в приложение, и наша задача просто его открыть и пальчиком передвинуть вот эти циферки по статьям расходов. Все. Это занимает буквально минутку в день, то есть можно, например, стоя на кассе, когда мы расплатились, пришла смс-ка, тут же передвинули, либо можно это вечером в течение дня сделать. То есть это действительно очень помогает, очень облегчает. И есть те, кто, да, любит таблички, кто-то любит вести скрупулезный учет, кто-то любит укрупненно, обобщенно. Я, например, тоже сторонница того, чтобы не вдаваться сильно в детали, вот в эти, потому что мне комфортнее более крупными мазками это все делать. И вот по поводу приложений, их вообще много, можно набрать приложение для учета денег и посмотреть, какое подходит. Множество из них бесплатные. Ну, например, я скажу о CoinKeeper'е, потому что я знаю его. Там есть платная версия, у которой расширенный функционал, и там платится один раз небольшая сумма, и пользоваться можно в течение всей жизни. И плюс туда можно даже привязать счета других членов семьи, то есть там очень обширные возможности, поэтому да, все есть.
Спасибо, да, будем пользоваться, будем искать варианты, потому что это очень практично, удобно просто подружиться по-настоящему с энергией денег, все любит счет, все любит уважительное к нему отношение, в том числе и деньги. И вот такой вопрос: я работаю в магазине, зарплаты мне хватает на все необходимое и немного откладывать, но сложно рассчитывать на какой-то рост дохода в будущем. Сейчас кризис, я живу в маленьком городе, быть блогером не мое вообще. Или это просто проблемы с моим собственным мышлением?
Да, здесь проблема в мышлении. Почему? Потому что, ну, скажем так, это не проблема, это нормальная ситуация. И вообще все то, что все ограничения, которые связаны с деньгами, они действительно в мышлении, в голове. Но проблема в том, что мы же живем внутри них. И поэтому как бы складывается такая стеклянная конструкция, которую мы не можем увидеть. И блогером-то быть не обязательно. Знаете, я вот сейчас приведу такой пример, который меня удивил в свое время. Это было какое-то время назад. Мне нужно было продать квартиру. И когда ты выставляешь квартиру на продажу, то начинают звонить риэлторы и люди. И вот разговорилась с одной бабушкой, которая пенсионерка, бабушка, и она мне говорит: да, я покупаю квартиры, внучке купила, дочке купила. То есть что делает бабушка? Да, она там за какой-то период вот откладывала, накапливала, и потом она просто постепенно покупает квартиру, когда она еще не достроена, когда она там достроена, она ее продает. Но меня поразило, что бабушка там без абсолютно какого-то экономического образования на основе просто своей житейской логики увидела возможность, как она может приумножить свои деньги. И поэтому на любом месте можно найти этот вариант. Да, в магазине, допустим, когда, ну, ты работаешь на определенном месте, понятно, что оклад может не повышаться в течение многих лет. И более того, он может понижаться. Но что можно сделать вот прямо в такой ситуации, да, когда так тяжело? Во-первых, можно сравнить свою оплату с оплатой по рынку. То есть в других магазинах столько же или, может быть, где-то можно больше. Можно посмотреть... А может быть, я хочу продвинуться по должности, может быть, я могу какой-то навык освоить и уже зарабатывать больше. И также дополнительный доход может быть абсолютно не привязан к месту работы. Вариантов тоже может быть масса. Буквально от того, чтобы посидеть с чьим-то ребенком пару часов. Часто вот мамочкам требуется, чтобы с их детками кто-то посидел, и хорошим вариантом является, например, соседка, которая живет рядом, потому что чужому человеку доверять сложно, а соседку я знаю, и вполне для меня приемлемо, если пару часов в выходной день мама сходит куда-то по своим делам, а соседка посидит за какие-то деньги с ребенком. Ну, это вот сейчас такой пример, но возможностей можно найти разное количество. Например, можно сдать свою дачу на выходные в аренду иногородним. Сказали, что в маленьком городе, возможно, кто-то приезжает отдохнуть в этот город. Поэтому основной посыл мой в том, и смысл вот этих всех примеров в том, что просто здесь хорошо бы провести работу вот с этими установками, с ограничениями в мышлении. Есть сформировавшееся убеждение, что нет возможности увеличить доход. Поэтому для проработки вот этого, что мы делаем? Мы задаем себе вопрос, а как я могу увеличить свой доход? И начинаем потихоньку размышлять, смотрим по сторонам, и возможности начинают появляться. Может быть, не сразу, может быть, в течение какого-то времени, но они обязательно приходят, когда мы меняем фокус. Вот здесь вот это важно. И знаете как, когда мы меняем фокус, важно не в отчаянии искать, что вот ничего не находится, а здесь важно доверие. Это опять же, да, вопрос доверия высшим силам и, конечно же, собственные действия, потому что у Бога нет других рук, кроме наших.
Благодарю вас за ответ. И вот пришло подтверждение тому, о чем мы сегодня говорили, о важности договариваться. Я художник, немного зарабатываю на своих проектах и считаю их своими, а бюджет семьи формируется из зарплаты мужа. Недавно потратила крупную сумму своих накоплений на красивую вещь, а муж обиделся, назвал меня транжирой, хотя я потратила свои деньги. Так что спасибо за эфир. Похоже, надо договариваться в любом случае, даже если у каждого есть свои деньги.
Да, на самом деле это вот о том, что мы говорили, что у каждого в голове свой сценарий, и это я считаю их своими, а другой мы не знаем, как их считает. Поэтому, да, совместное обсуждение, оно решает очень много вопросов.
Благодарю, и вот еще буквально пару вопросов успеем. Пока мы можем откладывать только по максимум 5 тысяч в месяц, а иногда и всего 1000. И кажется таким нереальным накопить даже на хороший телефон, что уже говорить о собственной квартире. И вот как не опустить руки в накопление, если кажется, что это все практически бесполезно?
Да, это очень хороший вопрос, и это та причина, по которой мы не делаем как раз этого, не совершаем этот шаг. Как не опустить руки, создать цели? Но цели, смотрите, не просто, что я хочу квартиру, а то, о чем мы говорили. Пропишите в цифрах, пропишите все вот цели, не только квартиру, а все остальное, то, что мы говорили по поводу создания бюджета, создания финансового плана на долгий срок. Вот он дает, вот этот расчет долгосрочных целей, он дает понимание того, когда они будут достигнуты. И что нас выбивает? Нас выбивает чувство неопределенности. Когда мы понимаем, что ой, это неизвестно, когда будет, и сейчас мы так мало можем туда отложить, и вот, а зачем, а смысл тогда? Но на самом деле, понимаете, это такое, как бы, работает как? Когда мы начинаем подходить по-взрослому, что мне это надо, и я это решу, и я ищу, как это сделать. И вот тогда идет обратная связь от мира, и тогда приходит больше возможностей. Проверено на всех, кто начинал это делать, что как только начинаем планировать, ставить приоритеты, то тут же появляются возможности откладывать больше. Вот это магия, она происходит волшебным образом, но это работает как вот, знаете, как вы видите, что ваш ребенок не потратил все деньги за один день, и вы начинаете ему доверять большие суммы. То же самое с взрослыми людьми. Как только они заявляют, подтверждают свои намерения действиями и двигаются к цели, несмотря на то, что пока нет видимого результата, но твердо знает, что он будет через какое-то время, то дорога открывается под ногами идущего. Эти сказки про колобок, да, они не просто так. Вот иду к цели, и точно под ногами открывается дорога.
Да, благодарю. Мне на самом деле действительно даже маленькие шаги могут помочь исправить ситуацию. И, как вы верно сказали, что дорога открывается идущему, и в священных писаниях часто тоже об этом написано. И вот последний вопрос, тоже жизненный, потому что, ну, вы сейчас кризис. Раньше в нашей семье хватало спокойно на все, что нужно, но сейчас кризис, и очень выросли цены на все, доход остался прежний. И поэтому сейчас тяжело откладывать ту сумму, которую обычно откладывали, и практически начинаем выходить в ноль. Но кризис ведь может пройти, или все равно это сигнал к тому, что нужно увеличивать доход? Просто это все равно потребует расходы на переобучение или паузу в зарплате, если искать мужу новую работу.
Да, смотрите, мы говорили о четырех составляющих, и первый был навык зарабатывания. И вот этот вопрос, он как раз в эту тему. Не нужно ждать кризиса, чтобы думать об увеличении дохода. Навык зарабатывания, навык увеличения – это как раз о том, что мы постоянно фоново понимаем, что нам нужно увеличивать. Вот как вы правильно сказали, что доход не повышается, цены растут, и получается ситуация, когда мы не едем вперед, мы двигаемся автоматически назад. Поэтому вот важным навыком на пути к благосостоянию является навык постоянно увеличивать свой доход. И да, вот очень важное наблюдение радиослушательницы о том, что обязательно потребуются какие-то дополнительные расходы либо на повышение квалификации, либо на поиск работы. Но смотрите, работу не нужно бросать и искать новую. Это тоже является большой ошибкой, когда мы попадаем вот в такой момент. Либо, как мы делаем, мы создаем себе резерв, потом уходим с работы и ищем новую. Но мы понимаем, что если у меня резерв на 2 месяца, значит, я могу искать работу 2 месяца. В окончании этих 2 месяцев я просто выхожу на то, что попадается. Я дальше не хожу, не ищу себя. И важным моментом в поиске работы является четкое понимание критериев, какую работу я хотела бы найти, чтобы понимать, к чему прийти. Вот то, что меня устроит. Вот этот момент. И про то, что требуются деньги на переквалификацию. Есть такое понятие, как готовность платить. И вот приходят деньги к тому, кто готов платить. Часто это понятие воспринимается неверно, как то, что платить, тратить на какие-то вещи, вот, которые мы для себя покупаем. Но на самом деле готовность платить – это про то, что да, я готов повышать свою квалификацию, готов постоянно платить. Например, у меня обучение – это процесс, который он уже в разряде не периодических расходов, а постоянных. То есть не бывает такого момента, когда бы у меня не было какого-то обучения. Поэтому всегда на эту статью закладывается какая-то сумма. И платить же можно не только деньгами, платить еще можно усилиями и временем. То есть можно найти где-то, где устроиться на работу и, допустим, получить другую квалификацию, работая бесплатно. Дополнительных денег на это не потребуется, но надо понимать, что тут нужно время. Либо вечером ходить, либо как-то в свой отпуск походить бесплатно, где-то поработать, показать себя. И тогда уже, если работник действительно эффективен, он приносит пользу, и он будет востребован всегда. Поэтому, да, это навык, который необходимо встраивать постепенно.
Благодарю за ответ. На самом деле, самый главный момент, который я вынесла из наших прямых эфиров, это то, что очень важно ставить цели, потому что очень часто мы просто плывем по течению, как-то у нас деньги приходят, уходят бесцельно, и, в принципе, это важный навык во всей нашей жизни, умение правильно ставить любые цели, ну, если они действительно наши, оно единственное, что помогает их достигать и жить действительно своей жизнью. Поэтому спасибо вам, дорогая Мария, за этот разумный, четкий и системный подход, который вы раскрываете для нас. И мне кажется, его можно применять много где и жить успешно, счастливо и благостно.
Спасибо, Анна. Желаю всем процветания и достижения целей, понимания целей и успеха на пути их достижения.
Благодарю вас за такое прекрасное пожелание. Будем рады снова встретиться с вами на волнах Веда Радио. И до новых встреч. До свидания.
До свидания. До новых встреч.